Привет, друзья! Это канал Ксении Лариной. Сегодня у нас среда, 17 июня, и сегодня мы вот в паре. Вы видите, если вы видите, вот немножко темноватый, но узнаваемый. Кирилл Набутов здесь, в нашей студии. Да, ты пока там поправляй. Во, сейчас хорошо. А вот сейчас вот было хорошо.
Это вот, к сожалению, мне тут не очень понятно, потому что здесь...
Ну ладно, не нормально.
Очень, мне комп, он поджимает картинку просто по перелепу. Вот в чем дело лица.
Нормально.
Поэтому, извините,
нормально. Чуть-чуть. Мы тебя видим и узнаем. Во всяком случае, тебя можно узнать по голосу.
Во всяком случае, я не буду своей ужасной физиономией оттягивать внимание от тебя. Ты будешь царить, а я буду подвякивать.
Значит, ребят, у нас сегодня время час и не больше по разным объективным причинам, поэтому постараемся окучить все темы сегодняшнего дня, отвечать будем коротко, но сильно, мощно, да? Беспроигрышно, сразу ударом в цель. А там у меня написаны, конечно, примерные темы сегодняшнего дня, но, естественно, хочется начать с новостей сегодняшнего именно дня, и новостью дня неожиданно стала новость из Санкт-Петербурга, где сегодня прошли аресты и арестовали Илью Трабера по кличке Антиквар, а также Владимира Даниленко, его партнера, и Геннадия Петрова. А все они представители, лидеры Тамбовской ОПГ, и, как пишут и говорят, это люди, которые крышевали Путина в 90-е годы, и вообще очень близкие фигуры. Судя по откликам, особенно журналистов-расследователей, я поняла, что это такая вот новость супер. Поскольку у нас сегодня человек из Петербурга, но я не могу про это не спросить. Кира, знакомы ли тебе эти имена?
Да, конечно, эти имена мне знакомы. Что уж там скрывать. Самое удивительное, что я с двумя из этих людей видался, но не знаком. Просто как-то попадал в какие-то места, где они тоже появлялись. На одних мероприятиях. Время было где-то в 90-е годы. Но кроме Даниленко, конечно, имя Трабера и имя Петрова широко известно в узких кругах. То, что называется петербургским. Я не согласен с тем, что это главная новость. Просто это свидетельство того, что война, которую Россия начала в Украине, затянулась так сильно, что она утомила уже всех русских. И всех русских пропагандонов, официозников и всех остальных. И все хотят поменьше об этом думать. Потому что на самом деле никто не знает, чем это все кончится. В России теперь никто не понимает, чем это все кончится. То, что там гавкают какие-то тупые военкоры или пробитые зетники или что-то еще, это никакого значения не имеет. А в целом есть общая растерянность, потому что никто не знает, что делать на фоне начавшегося топливно-экономического кризиса. Топливного и экономического кризиса. И понятно, что сегодня инициатива, ну, ты все прекрасно понимаешь, психологическая инициатива и дипломатическая инициатива в мировом масштабе у украинцев. И об этом свидетельствует вот в Вивиане там разговоры, которые там ведет Зеленский там с Трампом и так далее. На этом фоне вот такая новость. Ба!
Да.
Вау!
Все говорят, вот это да, вот это поворот.
Какой! А дело все в том, что, на мой взгляд, это очень любопытный факт по нескольким причинам. Первое. Ну, все написали, что Песков там цитировал Путина, что, значит, Путин подтвердил, что он там встречался с Трабером или знаком с Трабером и так далее. И вот, дескать, это единственный из живущих ныне лидеров неформального Петербурга, скажем так, с кем Путин знаком. Это неправда. Путин во времена, когда он занимался, в частности, всеми вопросами, касающимися международных связей, а это значит и в том числе завоза продовольствия в город в голодный там 91-92 год, 93-й. Плюс он занимался акционированием, отвечал за акционирование разных предприятий. Никто этого тогда не знал, это было новое дело, привлекать иностранный капитал. Как это делается, куда и что. Нужен был каждый человек на счету, кто знает по-иностранному говорить. Так попал в политику и к Путину в окружение Владимир Якунин, например. Бывший резидент советской разведки в Нью-Йорке. Вот этот РЖД, который. Так попадали многие другие люди. И крупные, крупные бандиты, ну, я называю вещи там, может быть, пока не доказано, что бандитизм вроде не бандит, но называю так, неформальный полукриминальный бизнес, вот так, или сильно криминальный. Но крупные ребята оттуда играли слишком серьезные роли в городе, в Петрограде, чтобы на них не обращала внимания довольно слабая власть. А власть сильна чем? Власть сильна силовиками, которые возле нее стоят. Так вот тогда, что армия, что милиция, что там ФСК, тогда называвшиеся, что РУБОП, то есть по организованной преступности управления, они были достаточно слабы, а бандиты богатели на глазах, захватывали крупные предприятия путем рэкета, вхождения в капитал и так далее, и так далее. И именно тогда Трабер, который перестал служить на флоте еще в 80-е годы, занимался антикваром. Почему его зовут антиквар? Потому что он довольно лихо там этим занялся. И в том числе я понимаю так, что антиквариат – это бизнес на черных деньгах. Как ты понимаешь, там чеков не выписывают за покупку серебряных ложек, икон или картин. И ему принадлежало главное, ну, он был фактически владельцем центрального антикварного магазина на Невском проспекте, дом 54, по-моему. Это магазин, над которым наверху находится историческое фотоателье великого фотографа Карла Буллы в этом доме. Вот. Это такой большой антикварный магазин. Там от имени Трабера управлял там Евгений Малышев и некоторые другие люди, но так или иначе все знали, что это Трабер. И Трабер постепенно влезал в разные отрасли бизнеса. И ему помогало то, что он имел связи, в частности, в управлении госбезопасности. Но там дальше, почему сегодня так все взорвалось? Потому что там слишком близко видится отцвет фамилии Путина. А также некоторых других фамилий, которые известны из сводок о деятельности таких контор, как «Газпром», «Газпромнефть», например, и так далее. Но Путин знакомый с Кумариным, Путин знакомый с... Кумарин жив, находится в тюрьме уже больше 15, по-моему, лет. Чудом остался жив, без руки. Путин встречался с Костей Могилой, с таким Константином Корольевичем Яковлевым по кличке Могила, потому что он был могильщиком в советское время. Другое прозвище – Костя Цыган, который был убит в 2003 году, аккурат накануне прихода Валентина Матвиенко в город на роль губернатора. Тоже была очень крупная фигура, которая владел большим рекламным бизнесом, контролировал пивные заводы, автосалоны иностранных марок и все такое прочее. И это были персонажи, мимо которых не мог пройти человек, работавший в мэрии. Ну, их нельзя было не замечать, не слишком много им что принадлежало. Вот. И на этом же поле там находились Миллер, Дюков, некоторые другие ребята. Вот. Что за этим стоит, я не знаю.
Два варианта. Либо следующий Путин, как пишут, подбираются к Путину.
Пускай Путин.
И это как бы самостоятельное решение какой-то группы.
Ну, ты делаешь, что я не знаю. Писать-то не проблема, как говорится, и вы говорите, как в том анекдоте.
Второй вариант – это он сам убирает свидетелей своего прошлого.
Там же речь идет сейчас о задержании только.
Ну да, но ему предъявляют обвинение в убийстве, это все-таки тебе не 3 рубля украсть, правда?
Ну остальные-то там, Петров задержан.
Да.
Гена Петров тоже известный человек, если мне память не изменяет, он когда-то трудился одно время мясником, где-то в магазине, слово такое сочное.
Могила, мясник, антиквар, боже мой, Петров, о чем
Петров,
мы говорим?
Петров, просто Гена Петров был известен. Он партнер небезызвестного Александра Малышева, с которым они уехали в Испанию, они были арестованы. Малышев поменял фамилию на испанскую, а потом, ну, испанцы вели там свои дела, а потом неожиданно, по-моему, оба, и Петров, и Малышев были выпущены из Испании подлечиться и обратно вернуться, типа того. Ну, все посмеялись по этому поводу, это было несколько лет назад, и все задавались вопросом, кто в курсе дела, задавали вопрос, сколько стоит лечение, значит, чтобы испанская Фемида отпустила, значит, так добро двух подозреваемых ею людей. Ну, Петров потом интересовался продуктами, ему Мальцевский рынок принадлежал, он же Некрасовский на улице Некрасова, там еще что-то. Ну, короче говоря, это люди в Петербурге, конечно, известные, просто уже эта эпоха ушла. Кстати, мы сейчас запустим один проект из нескольких серий.
Как у тебя на канале?
У нас на канале Набутовы как раз про те самые годы.
Я интригую.
Там, они были недавно, но, с другой стороны, давно уже новое поколение выросло. И вот с одним из очень знаменитых журналистов следующего поколения, который много сейчас в интернете, он расследователь, большая умница и историк. Мы сейчас с ним серию как раз дискуссий о тех временах приготовили уже, вот будем выкладывать. Следите, как говорится, за рукой у нас на канале.
Подписывайтесь на канал Набутовы, пожалуйста, да. Кирилл Набутов, есть у нас в описании ссылка, обязательно подписывайтесь. Тут еще одна деталь.
Я скажу одну вещь. В таких случаях же всегда ты начинаешь смотреть более широко, а что еще происходит вокруг, что может быть так или иначе опосредованно связано с этим событием.
Вот Путина нету в Москве, он уехал в Казань. И вдруг раз, и такие аресты, как раз в его отсутствие.
Тут ситуация такая, если бы со стороны Путина было какое-то, скажем так, противопоказание, то не стали бы задерживать никого. Еще сегодня, еще пока он в силе, моргнуть и сказать, значит, либо это его не касается, он же не обязан там был всю жизнь быть знакомым с Трабером, с Сидоровым, Рабиновичем, Петровым и так далее. Ротенбергом. Это сегодня знаком, завтра нет. Большая политика, там нет большой дружбы. Вот. Но тут что любопытно, во-первых, то, что это вообще возникло, и то, что пресса, в том числе пресса внутрироссийская, те, которые полностью зависимы от власти, любая, коммерсант, не коммерсант, они впрямую пишут, что у Трабера были какие-то отношения, или могли быть какие-то отношения с хозяином земли русской. Это первое. А второе, есть один любопытный факт, который только что выскочил. Он как бы не имеет такого прямого значения, но в этой ситуации любые факты около, они не безинтересны. Дело все в том, что только что стало известно, что руководитель Тувы, по фамилии Хвалык, сообщил, что он не будет выдвигать Людмилу Нарусову на пост сенатора. От Тувы. А она же там 25 лет сенатор, причем большую часть времени именно от Тувы. Одно время от родной Брянской своей области она несколько лет была, потом опять Тувинка или Тывинка.
По-моему, Тува все-таки.
Тува и Тыва, и так, и так. Ну, короче говоря, мы понимаем, о чем идет речь.
Да-да.
Вот, и, Людмила Васильевна, девушка уже как бы взрослая, там, почти студенческого возраста, и понятно, что как бы, можно устать, можно просто не хотеть уже в этом участвовать, но любое совпадение всегда заставляет думать в политике о том, что за этим что-то есть. А она ведь хорошо знакома с Трабером. Хорошо. И, в общем... Там был один персонаж из, как я понимаю, то есть не как я понимаю, это известно, из Петербургского управления госбезопасности, который знакомил с господином Трабером и господина Путина и госпожу Нарусову. И что за этим дальше, я не знаю. И никто не знает. Но нам предстоит поглядеть, что будет дальше происходить. Сам факт, что такая история выскакивает сейчас, свидетельствует о том, что неспокойно в королевстве датском. Потому что иначе это было бы монолит, и никто бы там звука не поднял никуда относительно того, что задержали какого-то там барыгу этого самого. Хотя исключать нельзя, что это может быть чисто уголовка, потому что вот этот мужик, на которого вспоминают по фамилии Петров.
Александр Петров, да.
Да. Это был парень, который снизов поднялся в Выборге. Он там, грубо говоря, каким-то электриком начинал или что-то в этом роде. Потом бандитствовал. Значит, Выборг – место золотое, потому что это трасса Хельсинки и Ленинград. Это все весь дальнобой и весь туризм финский и в Финляндию, значит, едет через Выборг. Там форцовщики паслись, потом их, естественно, держали бандиты, этих форцовщиков. Финны когда-то построили еще в брежневские времена гостиницу, по-моему, «Дружба» в центре. «Дружба», по-моему, такая кусок за границей красивый в Выборге был построен, на берегу залива, в самом центре города. Его держал полностью Петров. Он там был хозяин. В итоге он подобрал Выборгский судостроительный завод. А это большое предприятие. Ну, любой судостроительный завод – это оборонка всегда. А плюс ко всему он занимался строительством, не знаю, как сейчас, бурильных платформ. Специальных, очень специального вида судов, которые очень много требований хитрых. Потом, и потом рядом находится Приморск. Тот самый порт Приморск, куда летят украинские дроны. И к которому был интерес всегда у Трабера, как у бизнесмена. И у Тимченко с другой стороны. А Тимченко – это Кириши, бывший. И один из самых влиятельных и богатых миллиардеров России. Финский гражданин, по-моему, как Ротенберг. Да, Тимченко – самый богатый гражданин Финляндии. При этом живущий в Швейцарии. Ну, все как надо. И там очень разные были интересы. Ну, вот пишут, что, значит, этот Трабер мог заказать Петрова или того Петрова Александра, который погиб. Вот, он вел себя вызывающе, этот Александр Петров, был хозяин Выборга, финансировал своего сына, который в Формуле-1 даже пытался гоняться, Виталий Петров, гонщик. И убит он был очень, как бы это сказать, ну, нельзя про убийство говорить чисто и красиво, но это произошло уже давно.
Профессионально, да, скажем так.
Безусловно, потому что у него дом загородный под Выборгом, а там же озера, там водоемы. И баня, и он, значит, вышел на природу, наверное, из бани, и стрелял человек с противоположного берега какого-то там озера, там из кустов, из леса, и пока чухнулись, откуда прилетело, и попал точно, откуда, что, чего, там уже и след простыл. То есть это было спланировано с разведкой, такое покушение удавшееся. Вполне вероятно, что это просто вот это уголовное дело, такое тоже исключать нельзя. Понимаете, просто в современной России надо быть идиотом, если ты что-то знаешь много нехорошего из биографии Путина.
И живешь еще на этом свете.
Да, и рот при этом открываешь сильно. Это нужно быть самоубийцей. Во-первых, мы все знаем историю советских времен, когда исчезали люди, знавшие про молодость Сталина. Хоть что-то.
Да.
Практически почти все были уничтожены, кто знал Сталина до революции. Удивительное дело, моя бабушка, которая до революции была на «ты» со Сталином, осталась жива и даже не сидела в тюрьме. Большая загадка, почему. Вот. А так, сколько народу погибло? Ну, опасно как бы, ну, не надо. И тот же, например, господин Кумарин Бурсуков, сидящий в тюрьме, может рассказать на 10 томов «Войны и мира».
Однако жив. Хотя и жив будет пожизненно сидеть, это совершенно очевидно, я думаю.
Что... Я не знаю, пожизненно или нет, ему просто какой-то очень большой срок там потом добавили опять. Ему 70 лет, он без руки инвалид, нездоровый человек, и я в данном случае как бы ничего не могу сказать другого. Ну, такая... Цена вопроса, что называется.
Давай пойдем дальше, потому что, повторю, у нас времени не так много, и мы должны по всем основным темам обязательно пройтись, по главным темам дня и, может быть, до последних дней. Я только напомню, что эфир прямой, а тут люди в чате засомневались. Это что, запись? Нет, товарищи, это абсолютно прямой эфир. Чат работает. Да, чат, не знаю, чат работает, я вижу все ваши телеграммы, все ваши реплики и вопросы, и темы, которые вы хотите затронуть.
Не на вопросы скорее, Ксюша.
Подожди, я знаю, что ты любишь отвечать на вопросы. Я должна сказать про лайки, а как же, чтобы нам ставили лайки, чтобы как можно было больше народу, чтобы мы собрали полный зал, и чтобы люди только приходили и не уходили.
Полный зал, все-таки актриса говорит в тебе как надо.
Конечно, но я, видишь, я лайки называю аплодисментами, это аплодисмент. Понимаешь, это все очень просто.
Артистка всегда.
Да. Значит, смотрите, конечно же, из Петербурга давайте перенесемся в Париж, потому что сегодня завершается саммит Большой Семерки, который там, как оказалось,
в Париж?
Больше.
Ой, а в чем в Париж-то?
А где они? Во Франции.
Во Франции.
А, ой, извините, да-да-да, я почему-то...
Это решила, чисто московские дела, вся Россия – это Москва, вся Франция – это Париж.
Да-да-да, Авиан, конечно. Да, да. Значит, сейчас там как раз в эти минуты уже пресс-конференции итоговые дают, говорят, что там уже Трамп выступает. Ну, давай, я так тебя спрошу. На твой взгляд, для Украины это хороший знак, хороший итог и хорошая ли встреча, на твой взгляд?
Мы не знаем пока всех подробностей того, что, на чем они расстанутся сегодня.
Ну, оружие обещали, денег обещали.
В том-то и дело, что разговоров-то много. Но это опять же, как в том анекдоте про 90-летнего человека на приеме у сексолога. Так и вы говорите, дальше-то что? И надо будет просто посмотреть, во что это выльется. Часть наверняка договоренностей будет секретных, поскольку речь идет о войне и так далее. Но если так посмотреть вокруг, что происходило до, то Трампу, который сейчас празднует свой юбилей, и дальше юбилей Америки, и вот, значит, все эти бои без правил на лужайке у Белого дома и чемпионат мира по футболу, ему должно с его фраерством, пижонством и позерством хотеться все-таки войти в историю как какой-то, значит, большой миролюбец и как какой-то большой победитель всего мира. А сейчас получается следующее. Война с Ираном кончилась чиком. Более того, за это за трамповские обещания свободы заплатили жизнью тысячи иранцев, в первую очередь молодых, которые были посажены и казнены режимом. Теперь Трамп, значит, заключает пиздилы с Галибафом и со всеми этими людоедами иранскими. Это первое. Венесуэла, которую он обещал тут поставить на колени и так далее, в любую другую позу, какую хочешь, кончил дело тем, что он украл Мадуро.
Непонятно зачем в итоге.
Да? Спецназ прославился тем, что он чисто сработал. Но дальше-то режим остался фактически тот же самый, и там те же мадуровские ребята у власти, или около мадуровские. И что ему? Куба, как ни странно, пока живет. А ему хочется, ему нужно проявить что-то, где-то, что он что-то обещал.
Поэтому он вернулся к Украине сейчас.
Его единственное, что остается Украина, тем более, что сегодня он, как человек с психологией подзаборного пацана, хотя он из богатой семьи, ну, вот такая как бы пижонистая шпана, он понимает силу. И в этом смысле ему, я думаю, подсознательно, психологически был близок типаж Путина, как тоже такого как бы крутого пацана. Вот, наверное, он что-то про Путина рассказывали, его с шестерки трамповские, какой он, откуда, как и что. Вот. А сейчас сильным оказывается Зеленский, в том числе потому, что он выдержал этот омерзительный натиск в марте прошлого года, когда в кабинете его пытались мордовать эти Трампы, две шестерки эти, его Рубио и этот второй, как его, Венс. Вот, он выдержал, Украина выстояла. Более того, она сейчас устроила много радостей Путину и продолжит устраивать. И в этой ситуации Трамп – это же большая игра, это же большая мировая игра. И сейчас напряжены отношения между Америкой и Европой со страшной силой. Трамп демонстрировал все, что он в гробу видел, значит, эту слабую Европу. Он не хочет платить за НАТО, он не хочет платить за ООН и так далее. Но становится понятно, что все равно как бы на одной планете живут, и вполне вероятно, что сейчас это выльется, пускай не в бесплатные подарки Украине, но хотя бы в разрешение использования патриотов.
Да. И дальнобойного оружия.
Дальнобойного оружия, любого другого, да, или там в готовность поставлять какую-то часть оружия из существующих американских резервов.
Они там даже пообещали, как я поняла, по одной из резолюций, которая была уже опубликована, что развернут даже производство военное прямо на территории Украины, чтобы там...
Ксюша, обещать не значит жениться, да. Потом это довольно долгий процесс. Вот. Скорее к этому ближе гораздо европейцы, судя по... или договоры Украины с Европой, потому что это понятно, что это становится стремительно единым оборонным пространством. Как бы там Украина не вступила в ЕС, не вступит сейчас, наверняка в ближайшие годы там и в НАТО тоже. Но оборонное пространство, понятно, против кого обороняться. Вот сегодня информация о том, что англичане, значит, готовы рассматривать или уже рассматривают вариант совместного производства ракет Storm Shadow, вот эти Scalp и так далее. Вот эта линейка ракет, похожих на американские. Вот, и... там и шведские самолеты «Грифон» или «Гриппен», и у французов есть. И это все более реально, чем штатовское, но тем более, что этого всего много не надо. Но сам факт, что сейчас козыри на руках у Украины, у Зеленского.
Карты есть, да-да-да. Вот.
И надо будет просто посмотреть. Плюс мы, конечно, как мирные граждане на берегу, мы не узнаем всех подробностей.
Это понятно, но ты понимаешь, как мне кажется, что что-то изменилось, что-то очень серьезно изменилось вот в риторике, в атмосфере этой войны. Но вдруг как-то ощущение, что действительно Украина не просто уже не сдается, она не просто обороняется, не просто защищается, она сильнее. И то, как себя ведет Владимир Зеленский, и это его, этот его троллинг, связанный с разрешением парада, а потом вот это его открытое обращение к Путину, по-моему, очень четкое и очень точное по описанию это происходящего.
Тоже это тоже.
Но все равно это, я считаю, это обращение победителя, человека, вот, который не просто там где-то бегает в поисках какой-то помощи, а он уже может. И, естественно, тоже хотела тебя спросить, вот так называемые дальнобойные санкции, как назвал это Владимир Зеленский, то, что как вот прицельно и точно бьет Украина по всяким топливным заводам, НПЗ, этим самым хранилищам. И это все, конечно, очень сильно перевернуло ситуацию. И видно, что на Россию это действует, будь здоров, как. Хотя бы по тому бензиновому кризису, который уже только дурак не заметит или слепой, когда уже дошло до Москвы. И то, что дроны приходят и в Петербург во время того, когда там Путин находится, или дроны приходят в Москву и в Московскую область, в Капотню, это сильно ход войны изменил. Извините, что я так долго говорю, просто описываю, как я вижу ситуацию, что скажет Кирилл.
Да нет, ну, ты говоришь очевидную вещь, я с этим согласен. Пожалуй, кроме одного, относительно того, что ход войны изменился, это да, вопрос того, как это изменило настроение. Мы находимся с тобой в одном поле и в одном географическом пространстве в Европе, и в одном пузыре, называть вещи своими именами надо. А по ту сторону границы в России живут миллионы и десятки миллионов людей, которые смотрят на жизнь совсем иначе, по разным причинам. Большинство, потому что всем все похеру. Ну, обывателю всегда все похеру, кроме собственной жизни. Собственной зарплаты, квартиры, ипотеки, здоровья детей, внуков, кабачков. Значит, наступило лето, обыватель сидит на даче и ласкает двумя руками свой кабачок. Его это интересует больше всего.
А если дрон летит?
А дрон на дачу ко мне не прилетит. Мне-то за что?
Да.
Говорит обыватель, не желая выпускать из рук кабачок, потому что это счастье его всей жизни, взрослой. И большой перелом или наметится, когда обыватель вот этот, находящийся в плену кремлевской пропаганды, херни, которая льется в уши из телевизоров и отовсюду в течение уже очень многих лет, и которая зашпаклевала мозги обывателю, он знает, что Путин хороший, мы при нем жили так, как не жили до этого, и поэтому он прав, а все остальные америкосы, пиндосы, европейцы, уроды, хохлы, проклятые, евреи, все, они все козлы вонючие, их всех уничтожить надо. Есть в какой-то момент, если обыватель вот такой, которому все по барабану, который плохо учился в школе, который ну, смотрит, там, просит, ну понятно, книжек не читает, думать не любит. Обычный человек, обыватель, ходит на работу и хорошо, и прекрасно. Вот если он поймет, что опасности дронов, рост цен такой, что клубника стоит в сезон 700 рублей.
Бензина нету на заправках.
Находят бензин. Чем мы в 90-м году, что ли, не жили? Где стояли в очереди, где сливали с военных Уралов бензин? Че, я не занимался, тоже не искал бензин, когда был дефицит. Находят, но все равно. Скорее раздражает напряженка по части, можно ли отвезти ребенка в Крым или на Кавказ. Там нефтяные дожди, в Крыму хер знает что. И вообще непонятно.
В Сочи коллапс в аэропорту, они там люди.
Это да, все. Да. Коллапс, люди, например, да, да. Российская ассоциация радиовещателей прекрасно провела только что свой слет в Сочи. Ну, люди, пряча глаза и говоря вот так вот, говорят, да, конечно, мы простояли там в аэропорту, сели на другой аэродром. Ну, ничего, зато отлично оттянулись в Сочи, вот так, ура. Я только что разговаривал со звездами российского радиоэфира разными.
Обалдеть.
Ну, конечно, все понимают. Все понимают, но молчат. И едут в Сочи. Ну, потому что тусовка, надо там быть, там презентации интересные, там связи. Ничего. Но для простых граждан, вот если выяснится, что сорван отпуск, то есть если это коснется лично их, и они начнут понимать, что виновата не Украина, а виноват Путин и Россия, вот тогда качнется сильно. И к этому постепенно подползает, но еще далеко не подползло.
Но все равно, мне кажется, то, что они изменили ход, не знаю, не ход, а стратегию войны, то, что эти прилеты регулярно и совершенно очевидно, это такая четко выработанная тактика ведения войны, это очень сильно, мне кажется, что... Ну, такого я не помню. Вот в прошлом году такого не было.
Не было еще этой войны. Вот она как раз с прошлого года стала образовываться. Mm-hmm. Этого никто не ожидал. Никакой Герасимов, не говоря уже там о Путине, который в армии не служил, или там, я не знаю, кто там еще, Белоусов, Шойгу, а никто в армии даже не служил. Никто не предполагал, что война будет такой. Ты вспомни, угу. Какое главное слово звучало в первые месяцы и первый год вторжения. Батальонно-тактические группы.
Да.
Вот наши батальонно-тактические группы, бравых российских солдат, они сейчас тут Харьков, тут Запорожье, это там 1000 человек, плюс при поддержке там такой-то техники. Где эти слова батальонно-фактические группы, тактические группы? И главное слово просачивание. Потому что мертвая зона, киллзона, там 10, 20, 30 километров перед линией фронта, просачивание одиноких бойцов, которым живыми удалось просочиться сквозь эту дроновую сеть. Война другая, такой войны раньше не было.
И для русских она совершенно неожиданно носит характер, потому что не случайно, вот просто еще одна деталь, что у них там было, какой праздник-то, господи, прости, 12 июня у них День России, а не случайно он отдельно встречался именно с представителями штурмовых бригад, штурмовиками, и говорил ему всякие приятные слова, которые, как мне кажется, очень важны. Его понимание войны. Пехота – это основа нашей войны, основа наших побед. Пехота – это главная наша сила. Это значит, что у него, наверное, можно сказать, не знаю, как ты скажешь, что это последний, единственный его ресурс по-настоящему – это то самое мясо, извините за этот термин, это люди, которых, как всегда, как и в любой другой войне, не жалея бросают вот в эти топки. А Украина все ровно наоборот. Это не люди, это техника.
Совсем упрощать не будем, потому что уж слишком сложно.
Ну давай, как ты думаешь?
Но для тех, кто большой патриот и преклоняется перед памятью предков, я должен сказать одну неприятную вещь, что в истории не было ни одной войны, которая выиграна была бы Россией каким-либо способом другим, кроме одного заваливания противника трупами своих солдат. Россия воевала всегда, хотя сегодняшняя Россия – это не царская Россия и не Советский Союз, но русские воевали всегда, заваливая телами противника. В этом смысле подвиг Александра Матросова и других мальчиков, которые бросались или им приказывали бросаться на амбразуры, там, допустим, немецких дотов, закрывая с собой пулемет. Это такой сильный кровавый образ. На самом деле, бессмысленно, если строчит пулемет, туда, значит, бросаться одному человеку, потому что тело будет сметено тут же, и пулемет будет строчить дальше. Но вот этот образ солдата, который бросается на пулемет, чтобы, значит, открыть путь своим товарищам вперед в атаку, он очень сильный образ. Но Россия – это всегда дикое количество потерь. И мы просто долго будем про это говорить, почему так всегда, почему не иначе. Но всегда считалось погибнуть за Родину – высшая доблесть. И у Дмитрия Быкова, гениального поэта, есть даже поэтому отличнейшая фраза, горькая. «Всякий живущий немного предатель, всякий погибший немного герой». «Всякий живущий немного предатель». Потому что что ж ты, сука, не погиб?
Да. Что ж ты в танке не сгорел, как в известной песне фронтовой?
Ну, вот я ее не знаю, но... Примерно. Насчет встречи со штурмовиками. Я хочу напомнить, что в этом году появился новый шоу-бизнес-персонаж по фамилии по имени Наран Ачиров, кажется, да, или Наран.
Которого он таскал его как медведя на веревочке, помнишь, притащил его на прямую линию, да?
Бизнес-персонаж, ну, да, таскал, да, не да. таскал, но со всем уважением. Наран, скажи, здравствуйте, там Наран.
А кто там фашисты, скажи? Это же они фашисты,
да, это гаишник, насколько я понимаю, теперь уже был парень, значит, погиб, из Калмыкии, да. который начал там в штурмовых подразделениях. Водила, и потом возглавил там командир роты и так далее. Из него сделали героя. В буквальном смысле со звездой геройской. Он идеально подходил. Это по пропаганде там классический пример. Мальчик из народа, причем, что очень хорошо, из нерусского народа. У него характерная, так сказать, внешность калмыцко-монгольская. Но родственники, калмыки, буряты и монголы, родственный народ. Вот, и герой из низов сам поднялся, все там, все задачи выполнил, он супергерой. И вдруг такая незадача, значит, он погибает. Я не хочу иронизировать по поводу смерти никого, но с точки зрения драматургии его гибель... Это там для сценария какого-нибудь кино, это как раз очень подходящий момент. Вот герой там упал. Тем более тут же возникает разговор, что его жену надо бы в Государственную Думу поместить или что-то в этом роде. Так сказать, вот представительница правильной семьи, вдова, мать детей погибшего солдата. Отлично все по пропаганде. Но главное, нужно поддержать этих штурмовых ребят. Потому что это мясо действительно, которое идет туда. И нужно показать, что их так ценят, что сам великий и ужасный Гудвин, он, значит, волшебник изумрудного города, он сам с ними на равных сидит и пьет жидкозаваренный чай, там, ест сухарик и так дальше. Это как бы слишком очевидный прием. Но обыватель, грея свой кабачок, он смотрит это по телевизору с утра до вечера и восторгается нашими ребятами. Вот же они герои. Потому что сам царь, ну, Путин, это же царь, Господь Бог, он же где-то там, на небесах сидит. А вот наши ребята, да, они все простые, да, они из народа, и вот они-то как раз этих проклятых хохлов всех и замочат. И сегодня у большинства людей, у жертв телевизора, у них до сих пор еще в голове эти стереотипы работают. У меня по 30-40 созвонов в день с разными моими, так сказать, корреспондентами, неофициальными, а авторами, там, собеседниками.
Из России?
Из России. Ну, с тех, кто не в России, само собой, еще там 30-40 созвонов или там обменов смс-ками. Нет, из России. Кто-то под своими именами, кто-то нет. Я не буду раскрывать, как это делается. Но, короче говоря, там все время сканируют. Большая разница между пенсионерами и молодыми, между сельскими и городскими. И даже к сельским отношу пенсионеров, которые там вроде бы городские, но сейчас сидят и, значит, свой теребят кабачок. И, значит, на время лета они все, значит, тоже превратились в сельских жителей. Их интересует кабачок. Разница очень большая. Очень. Причем неважно, какие пенсионеры. У меня есть друзья там с детства, мы знакомы. Там, полковники вооруженных сил, полковники милиции, старшие главные инженеры заводов, пускай они очень большие. Технари, строители мостов. Там, много технарей. Разных. Большинство невероятно тупые в этом смысле. Что ни говори, они ничего не понимают. Постепенно у некоторых начинает понимание прорастать, что что-то, нет, что-то тут не то. Ну ладно, хорошо, кончай грузить, мы все знаем, что ты враг народа, сиди там и это самое. Ну ты хороший парень, но ты просто заблудился. Они мне говорят, ну ты съехал с катушек под влиянием, не знаю чего, идиот, там печенька госдепа и так далее. Кончай грузить. Потому что им обидно. Они-то прожили, искренне веря в то, что они живут правильной жизнью, и вдруг выясняется, что их опять да. обманули.
Надули, как говорит Путин. Да?
Вот же вопрос в чем. Плюс рост цен. Если ты говоришь там 60-летними 65-70, они пенсионеры уже так или иначе.
Как мы с тобой?
Миллиардеров, ну спокойно. Все же, в 22 года ты, ну что ж, напрашиваешься.
22 тысячи рублей, не 22 года.
Да, ты помнишь, у Андрюхи Урганта с Андреем Максимовым была хорошая шутка, когда корреспондент приезжает к коллекционеру рифм в гости. Андрюха Ургант, папа Ваньки, он коллекционер рифм. Он говорит, ну вот последние находки в моей коллекции, это прекрасная рифма «брат», «двоюродный брат». Но самая сильная рифма, конечно, это 70 рублей 80 рублей.
Кирилл, я хочу сказать, что у нас время остается не так много. Давай просто вот в режиме коротких ответов на темы, которые я заявила.
Я тебе говорил, давай. Ты сколько тем приготовила.
Нет, подожди, подожди. Значит, ну, да, и люди спрашивают. Вот я вижу вопрос, который я заранее там собирала, что, значит, пишут, что Зеленский показал Трампу фотографии разбомбленной Киево-Печерской лавры. Почему до сих пор Гундяев, патриарх наш, не высказал сочувствие к этому событию?
Кстати, потому что он Гундяев. Следующий вопрос. Ну, все? Больше мне нечего сказать.
Ну, если про это сказать, несколько...
Они не знают.
Да. Это, да, на твой взгляд...
Фукап, потому что...
А зачем они это сделали? Это случайность?
Может, и случайность.
Может, учитывая, как они быстро начали оправдываться и кричать, что это просроченная американская ракета, которую сами...
Нет, сначала стали говорить, ну, какие-то, я сегодня смотрю, какие-то куски из каких-то российских телеэфиров, что так и надо. Теперь это просроченная ракета. Они же еще все шестерки эти, которые дявкают в телевизоре, они же боятся, они же ждут постоянных указивок и методичек. Что спустят сверху? Что говорить? Какая нулевка придет? Ты, наверное, не знаешь, что такое нулевка, да?
Это у вас там в телевизоре, да-да-да.
Ну, в советские времена были такие телетайпы, телетайпная, там такая телеграфная такая штука, которые в каждой редакции стояли большие газеты, телестанции и так далее. Крутился такой аппарат, и когда приходила новая новость из ТАСС, телеграфное агентство, то она, да-да-да-да, автомат тут же ее печатал. И вот когда приходила телетайп, появлялся там значок ноль, это было особой важности государственное сообщение, его нужно было обязательно в том виде прочитать или... напечатать, в каком оно пришло. Вот нулевка – это все, что из Кремля приходило. Брежнев встретился с тем-то, Брежнев там принял Индиру Ганди за Маргарет Тэтчер и прочие вещи. Это нулевка, значит. И эти все ждут нулевок, потому что все может меняться. Это растерянность колоссальная. Неизвестно, как объяснять. Ну как же, православные же.
Именно.
А где же духовность? А где же скрепы? А где же традиционные ценности? Уж куда выше ценность, чем православие. Это... из для мединской всей этой машины.
Они молчат все, на самом деле. Только Министерство обороны там официально что-то там выложило. Вот то одно, то другое, какую-то билиберду с просроченной ракетой. И все. А так, думаю, господи, ну хорошо, даже если вы считаете, что это американская ракета или это случайность, ну хотя бы выразите какое-то сочувствие православным людям. Да что же это
такое? Гундяев. Гундяев.
Да, да. А еще, конечно же, не могу не спросить тебя про партию «Мирный кот Яшина», как я ее назвала. Ну, буквально, не знаю, вот первые впечатления. Вот прошел съезд партии, которые себя позиционируют, все это, они сами себя называют, это не я придумала, партия первого рейса, и ориентированы на россиян, которые живут в России и предполагают, что они каким-то образом могут менять российскую действительность. Скажи, пожалуйста, есть ли для основания для такого и вообще создание партии за рубежом, политической партии иммигрантской? Есть ли примеры в истории, кроме большевиков Ленина, да, которые могли бы похвастаться какими-то успехами?
Я не думаю, что я знаю больше, чем ты. Конечно, кое-что там удалось посмотреть и послушать, кое-что вызывало, мягко говоря, удивление, мягко говоря, иронию. Какие-то вещи я, может быть, знаю из того, что обсуждалось до создания объявления этой партии. В частности, там сильно недооценена роль Максима Резника. Ну, он, значит, бравый петербургский учитель, который, значит, по жизни идет широким шагом расхристанный, и это ему мешает. Вот. Я думаю, что он поактивнее политик, чем Илья Яшин. Я даже подумал, что на самом деле вот какая партия могла бы собрать большое количество внимания и голосующих, но я не могу, потому что неприличная. Одна неприличная партия мне придумалась. Но я не буду это. Будет не, как бы не, невежливо. Вот. Потом я тебе на ушко скажу. А в остальном, зря иронизирую, зря будем иронизировать по поводу большевиков, потому что в конце 19 века не только большевики, их еще не было, а просто огромное количество молодых людей, которым надоело, что происходит в России, как происходит в России и так далее, образованных достаточно, они стали собираться в разного рода коллективы, потом назвавшиеся партиями. Просто мы знаем про большевиков. На самом деле, самой массовой была партия эсеров, очень большая партия, у которой и террор был в том числе в руках. Не у большевиков, у эсеров. Ленин бздливый был. А вот эсеры, там, правда, они были пронизаны чекистами тогдашними, то есть охранкой, но, тем не менее, они устраивали покушения, и тут убили великого князя Сергея, там убили министра, двух министров внутренних дел подряд и так далее. Плюс ко всему была еще одна партия, забытая намеренно. Это бунт. Это колоссально сильная, молодая партия еврейских ребят, социалистов, которые многие потом перешли в эсеры, в большевики и так далее. Но вся черта оседлости с еврейским населением – это бунт. И там еще по аллее ЦИОН была, даже две, наверное, партии было. Над ними смеялись, окончилось дело тем, что царская охранка и спецслужбы, и дипломатия, в общем, прозевали момент, когда они выросли. И поскольку правительство царское сделало все, чтобы экономика рушилась, обрушив сначала войну с Японией, которая кончилась катастрофой для экономики тоже, и не успев восстановиться, влезли в мировую войну, и что творилось с экономикой, я вот читаю документы как раз тех лет сейчас, что было в 15-16 году, и очень много параллелей с сегодняшним днем. Потому что в 17 году примерно на мирные цели шло примерно, наверное, 12-14% бюджета. Все остальное на войну. Угу. Соответственно, дикая инфляция, станок денежный печатает, дикий рост цен, обнищание населения. И на этом фоне приходит Ленин. Но Яшин не Ленин. Не Ленин.
Еще неизвестно, что там, что думает потенциальный электорат про эту партию, пока никакой ответной реакции не было.
Ничего. Я думаю, что пока смотрят на это как на очередное, ну, нечто, какое-то событие где-то далеко. Официальный пост делает вид, что этого ничего нет.
А как можно зарегистрировать российскую партию за рубежом? Я не очень понимаю.
Вот сам... Я не знаю, я не регистрировал партию.
Как это вообще возможно? Ну, я да, не потому, я вот, да, мне даже интересно, как они это сделают. Мне
так я не знаю.
Таких случаев я не помню.
Ты меня спрашиваешь об этом.
Тем более, что они, да, подчеркивают, что они партия не мигрантская, она именно российская.
Ну, подчеркивать обе, и вы говорите. Знаешь,
мир, труд, май, типа мир, справедливость, и что-то у них там еще, я уже забыла. Мир, справедливость, что-то еще.
Ну, скажи мне, какая партия не пользуется словами «мир», да, «справедливость», «процветание»?
Что-то еще. Да. Там нету, то, что мне важно, кажется, там нет никакой темы ответственности России за развязанную войну. Там он как бы говорит о том, что нужно вывести все войска российские, пусть Путин наберет своих солдат, но темы ответственности и наказания за преступление нет.
Как ты хочешь? Ты хочешь, чтобы они получили какой-то градус популярности в российском народе, говоря ему, мы вас будем судить? Угу. Сегодня это сказать все, так он сейчас будет искать виновных среди нас, обычных людей с кабачком в руках. Мы-то ни при чем, мы там столько кабачок греем, и все. И что, какой-то Яшин до этого перетрахал половину Москвы, и значит, и тут теперь меня будет судить, подонок. Кто он такой там? Если он начинает с того, что он будет искать виновных. Ну ты что, смеешься, что ли? Сначала власть возьмет, потом начнет неожиданно сажать, там это, то, но власть не возьмет. Яшин не та фигура.
Да, увы, не хватает такой, конечно, нет такой
харизмы. Я его не обвиняю.
Харизмы, нет, это как бы природный дар, вот который был у Алексея Навального, совершенно очевидно, лидера, или как у Бори Немцова.
Вот у тебя на заставке твоего эфира, там как раз Немцов и Навальный.
Да, да.
И людей вот такого типажа сейчас в реальной российской поляне, в картине, я не вижу. Где-то, наверное, недалеко я бы поставил Евгения Ройзмана.
Угу. Ну хорошо, последняя наша часть, она, мы вспоминаем мирное время, я написал там у себя в соцсетях, а вы помните, что, наверное, что Кирилл-то Набутов у нас был звездой спортивного телевидения когда-то, поэтому, конечно, да, сам Бог велел обратить наши взоры в Соединенные Штаты Америки и посмотреть, что там происходит на чемпионате мира. Скажу честно, я смотрю, и для меня это какое-то вот отдушина в этом информационном
аду.
Вот сегодня будет, приехал Криштиан. Но послушай, вообще все предрекали, что это будет очень скучно, вот эти первые две недели вообще не смотрите, говорили, в том числе и твои коллеги, спортивные эксперты.
Ты не тех слушаешь.
А сейчас, ну, смотри, это парад звезд, вот этот подарок своим фанатам, который сегодня ночью, ну, для нас ночью, отдал, как свое сердце, Месси, забив 3 гола. До этого Мбаппе был звездой. То есть это, конечно, что-то такое фантастическое, поэтому, конечно же, я смотрю.
Что да ты нет, скажешь? Но все эти разговоры про то, что скучно, не скучно, это все это псевдоумствование все. Чемпионат мира по футболу – это главное мировое событие в спорте. Мировое. Главнее всех. Главнее Олимпийских игр вместе взятых. И по деньгам, и по всему. Это раз. Второе. За этим же стоит большая политика и прогресс человечества. Это два. И историческое развитие человечества тоже. Я сейчас для наших подписчиков в Патреоне, милости просим, у нас там маленький клуб, а я там делюсь всякими своими соображениями, которые не попадают в открытый YouTube нашего канала Набутова, но в Патреоне вот есть. Я начал выкладывать кое-какие заметки, в частности, вот только что как раз наговорил про чемпионат мира по футболу кое-что. Это очень любопытная вещь, на самом деле.
Ну, поделись с нами, пожалуйста, с нашей аудиторией.
Ну, все, не буду тогда, иначе Патреон, что ж там, так сказать, подписчики, они же будут... Обидно, что, так сказать...
Ну, чуть-чуть, приоткрой, пожалуйста.
Но оно... Все ли знают, что такое Тордесильский договор? Тордесильский договор, ты, живя в Португалии, должна знать. 1494 год, когда только-только Колумб въехал в Америку и так далее, начались захваты территориальные, было понятно, что там, значит, куча народу и всяких золота, серебро и прочее. И туда бросились морские страны. Какие на тот момент? Португалы и испанцы. И возникла большая опасность войн серьезных за территории. И у них хватило ума на уровне королей договориться. Они разделили мир пополам, примерно, меридианом, который прошел с севера на юг. И как бы вертикально по Южной Америке проехал, отрезав Бразилию. Бразилия же восточнее, в Атлантику, а остальные туда. И договорились, что все, что западнее... Все эти Карибы, Перу, Венесуэла, нынешние Чили, Аргентина, это все испанское, поскольку туда приехал Колумб, хотя он был итальянский еврей, генуэзский, но неважно, от Испании. Испанцы платили, спонсор. А все, что восточнее, это португалы. И в первую очередь Африка. Африка и Азия. Почему португальские колонии-то образовались? У испанцев колоний там не было. И потом постепенно-постепенно развивалось это все дело. И вот сегодня мы наблюдаем. Значит, Африка стала потом захватываться французами, англичанами, голландцами, бельгийцами. У них были у всех колонии в Африке. И сегодня мы видим, что во Франции, в Англии, в Бельгии сборные Голландии и Португалии больше половины игроков темнокожих. Больше половины в любом составе. Мне сейчас скажут, ты Россия, туда? Ни в коем случае, нет. Это очень любопытный момент, потому что третий мир перестал существовать в области спорта. Через футбол это видно очень сейчас хорошо. Ну, кто такие эти ребята? Мбаппе, там, Баркаля, там, кто угодно. Вирджил ван Дейк, там, кого хотите возьмите. И в Португалах тем более. Это все потомки африканских рабов или переселенцев из Африки, которые в метрополии переехали. И вот эти последние 30 лет, это, или 40, это дикий, мощнейший рост Африки как мирового спортивного центра и поставщика звезд. Ну, Африки не только в первом поколении, во втором и в третьем. И это очень интересно наблюдать, что будет дальше. А в испанских командах темнокожих нет. Потому что в Тордесильский договор испанцам отвел Южную Америку, а не Африку. Поэтому, но Месси... Итальянец по крови. Аргентинец. Ну и всякие уругвайцы, там, чилийцы и так далее. А бразильцы отошли сюда, поэтому там тоже много черных. Поэтому нас ждет историка такая политическая, футбольная. Я обо всем этом рассказываю в «Патреоне».
Как ты думаешь, сегодня, вот буквально через несколько минут, начнется матч, первый матч Португалии?
Я не думаю.
Ответит ли наш Роналдо на вызов Месси, поскольку мы знаем, что у них такая конкуренция постоянная, и я думаю, что для него сегодняшний прошедший матч и три гола Месси – это такой стимул, это такой вызов.
Я не думаю по этому поводу. Ну, конечно, Роналдо там понимает, кто из них останется в истории.
41 год. 41
ну, да.
год.
41 год, все замечательно. Месси тоже, в общем, к 40.
39 или 38.
Там, это эпоха, уходящая эпоха, им хочется поставить точку красивую и так далее. Я не загадываю, что в этом пропадает смысл тогда. Ну, кто мог ожидать, что команда Кабо-Верде зацепит Испанию? Над ними смеялись.
Но они бились как кони вообще.
Ну да, но что, даже Юрка Желудков, мой давний приятель, легендарный футболист советский 80-х годов, значит, там, звезда ленинградского «Зенита», очень хороший парень, даже он тут интервью давая сказал, ну что это за чемпионат мира, где какой-то Кабо-Верде играет, там население 500 тысяч человек.
А Кюрасао?
Ну, Кюрасао проиграло много мячей.
Все равно сам факт участия просто...
Это да, но 48 команд, они... Это тоже сегодняшнее время, понимаешь?
Смотри, Италия не попала. Италия не попала. А Кюрасао попала.
Ну и что? Ну, Италия не попала третий раз подряд. Что им не мешало стать чемпионами Европы при этом. Это другие соревнования, и все. Ну, не попали, да. А Кюрасао попало, потому что оно выиграло у очень сильной команды Камеруна. И через Африку там куда-то прошло. Я уж не помню, у кого оно выиграло. Неважно. Или Кабо-Верде выиграло у Камеруна. Плевать. Кюрасао в другом месте находится. Я даже не знаю, где точно. Просто сам факт 48 команд. Это увеличивает рынок. Это увеличивает продажи всего. Рекламы.
Кстати, маркетинг. Хотел тебя спросить, Кир, а для чего они ввели водопой вот этот вот неожиданный, который всех бесит, в том числе и игроков, потому что это совершенно очевидно ломает ход игры, и у людей просто ломается вся драматургия, которую они выстраивали. Нет, сейчас вот вода. Говорят, что это придумали американские телевизионщики, потому что именно вот в этот момент на всех американских каналах идет рекламный блок.
Я могу тебе так сказать. Влияние телевидения влияние телевидения на таких соревнованиях очень велико. Сколько ты мне еще минут даешь?
Ну, говори.
Я тебя за язык не тяну. Да. Значит, влияние телевидения велико. Ну, формальный был повод в том, что, дескать, жарко очень. Ну, действительно, жарко. И в какой-нибудь Майами играть или там в Атланте играть, где там из кондишена невозможно, хотя в Атланте закрыто, по-моему, стадион, крыша закрывается. Короче говоря, слишком велика нагрузка и всем памятные события вот катарского чемпионата прошлого, все-таки тоже климатическая зона тяжелая, пускай там будет такая пауза. Ну да, это ломает динамику игры, особенно в том случае, если команда только-только набрала ход и побежала, и тут давайте паузу, и может сломаться.
Это да как было. В том анекдоте, а пить-то не хочется.
Да. Но насчет телевидения я тебе классический пример приведу, это мало кто знает. Ты помнишь, хоккей, когда показывают, то в перерывах, когда там смена составов или там удаление или что-то еще, музыка играет.
Да, вы конечно.
По музыке. Лям-лям-лям-лям-лям-лям-лям. Когда это появилось и почему? В Советском Союзе этого не было. Ну, хорошо, там смена составов, ну, зрители сидят, носу ковыряют, пока эти поменялись, дальше игра. И тут наши поехали играть с профессионалами канадскими в 72 году. Первые матчи профессионалов СССР против Канады. Поехали туда играть. Осень, сентябрь 72 года. И там смотрят по телевизору наши и не понимают. Как пауза, музыка играет. Ё-моё, и так это красиво. Вот там пауза, смена состава, а там музычка какой-то, джазок. Ля-ля-ля, о, здорово. И наши, значит, тоже по возвращении после этих матчей решили, давайте мы тоже музычку будем играть. И ввели, и, значит, тоже, как пауза в игре, так музычка играет. Да, удаление там полминуты, музычка, смена составов, музычка, ля-ля-ля, хара. О, мы как канадцы, мы как бы впереди планеты всей. Хрен ли там? Дело все в том, что тогда интернета не было наушников у судей и так далее. Все было очень просто. Когда пауза, в телевидении не давали рекламу. И для того, чтобы судья знал, когда он может обратно бросить шайбу, таким образом подавался сигнал. На стадионе все слушают музычку, музычка кончилась, эта реклама прошла на телевидении. И как только она кончилась, судья вбрасывает шайбу. Но у нас-то в совке рекламы не было по телевизору никакой. А музычку поставили. Вот и все.
Ну хорошо, да, завязываем, да, как мы и планировали.
Мне бежать пора.
Да, чуть больше часа. Спасибо тебе большое за разговор. Нашим зрителям скажу, что мы остаемся в записанном виде, и у вас есть возможность комментировать, добавлять, не соглашаться, спрашивать, милости просим. Не забывайте, вот сейчас, пока еще не ушли, прежде чем выйти из зала, поставьте, пожалуйста, лайки. Для нас это очень важно, всегда очень важно для нашего продвижения, чтобы нас видели, чтобы нас рекомендовали. Ну и последнее, что скажу, подписывайтесь на канал Кирилла Набутова. Там интересно. Спасибо большое, дорогой Кирилл. На этом мы с вами прощаемся. Желаем победы Португалии. Да,
я все, я побежал, делаю. Отпускай меня.
Да, подожди, сейчас я красиво.
А мне еще по делам.
Все, обнимаю.